Служанка внимательно оглядела Штирлица и Пола, выразила сожаление, что сеньоры не позвонили. Она бы предупредила их, что сеньора вернется лишь через полчаса. «У нас уже есть один гость. Если вы намерены подождать, пожалуйста, пройдите в гостиную».
«Меня зовут Бользен», — сказал Штирлиц служанке. «Макс Бользен, запишите, пожалуйста. Если сеньора позвонит, скажите, что я не мог не припасть к ее ногам после стольких лет разлуки».
«А что, сеньора уехала с сеньором?»
«Сеньора живет одна», — ответила служанка. «Проходите, пожалуйста».
Они вошли в гостиную. Харрис поднялся, молча кивнул, еще раз посмотрел на Штирлица, нахмурился, силясь вспомнить что-то. Поинтересовался, мы не могли с вами где-то встречаться ранее? Штирлиц пожал плечами.
Мы встречались последний раз здесь, у Клаудии, накануне моего отъезда.
Вы немец?
Увы.
Это вы снимали у нее квартиру?
Именно.
Вас зовут...
Штирлиц не мог вспомнить. Под каким именем его знал Харрис? То ли Эстилиц, как его называли испанцы, то ли Макс... Поэтому поторопился напомнить. «Макс Бользен, забыли?»
«Здравствуйте, Макс. Я Харрис. Помните меня? Рад вас видеть».
«Действительно рады?» — спросил Штирлиц. «Значит, ваша позиция изменилась с тех пор? Вы так часто говорили о необходимости истребления всех фашистов в Европе».
Харрис улыбнулся. «Фашизм и интеллигентность не сопрягаются, а вы, несмотря на то, что были немцем из Берлина, казались мне интеллигентом. Давно здесь?»
Пол не дал ответить Штирлицу.
«Давно», — сказал он. «Мистер Бользен давно живет в Испании. Я Пол Роуман из Нью-Йорка.
А я Роберт Спенсер Харрис из Лондона. Очень приятно познакомиться, мистер Роуман. Вы бизнесмен?»
«Значительно хуже. Государственный служащий. А вы?»
«Еще хуже. Я журналист».
«Семья Харрис из Белл не имеет к вам никакого отношения?» — спросил Пол.
«Весьма отдаленная», — заметил Штирлиц, потому что знал. Из картотеки, которую вело здешнее подразделение Шелленберга на всех иностранцев, аккредитованных при штабе Франко, что Роберт Харрис был прямым наследником капиталов концерна Белл. Харрис мельком глянул на Штирлица, тень улыбки промелькнула на его бледном с желтизною лице. Закурив, он ответил Полу. «Если бы я имел отношение к концерну Белл, то, видимо, сидел бы в сумасшедшем Сити, а не здесь». В расслабляющей тихом доме очаровательной Клаудии. «Вы давно не видели ее, Макс?»
«С 38-го».
«А я с 39-го».
«Переписывались?»
«До начала войны, да, а потом все закружилось и завертелось. Не до писем. Надо было воевать против вас, воевать, чтобы поставить вас на колени. Как ваш бизнес?»
Штирлиц снимал у Клаудии квартиру по легенде. Он представлял интересы Круппа.
Контакты с резидентурой СД пытался скрывать, но Испания совершенно особая страна. Здесь можно очень многое, но вот скрыть что-либо совершенно нельзя.
Моего бизнеса нет в помине, Роберт.
Вот мои новые боссы.
Штирлиц кивнул на Пола. Роман достал из кармана визитную карточку, протянул Харрису. Тот внимательно прочитал ее, кивнул, многозначительно подняв брови. И вручил Штирлицу и Полу свои карточки, записав предварительно на каждый телефон в мадридском отеле «Филиппе Кватро». «Смешно», — заметил Харрис, снова усевшись в свое кресло. «Влюбленные встречаются в доме прекрасной испанки и не чувствуют в себе острой потребности схватиться на шпагах».
«Откуда вы знаете, что я был влюблен в Клаудию?» — спросил Штирлиц.
«Это была моя тайна».
«Но не Клаудии», — Харрис усмехнулся. «Ее комната завешена вашими картинами. Ничего, кроме картин Макса», — пояснил он Роману. «Хорошенькая тайна, а? Да еще ваши фотографии.
Вы здорово изменились. Что-то, помнится, у вас тогда была другая фамилия. Вы сказали Бользен. Разве вы Бользен?»
«В Максе вы не сомневаетесь?»
«В Максе совершенно не сомневаюсь.
А то, что я теперь сотрудник ИТТ, который нежно любит британскую Белл, вам подтвердит мой друг», — воткнул Штирлиц, точно просчитывавший каждый поворот разговора. Особенно после того, как Харриса зациклила на его фамилии. «Верно, Пол?»
«Верно. Дайте перо, Роберт. Я запишу вам мой телефон и домашний адрес. Приходите в гости, вспомним былое», — сказал Штирлиц, понимая, что такой финт угоден американцу.
«Наладит прослушивание их разговора в квартире. Это даст люфт во времени». А он крайне нужен Штирлицу, этот временной люфт.
Нет ничего важнее тайм-аута, когда сила на исходе и стратегия твоей игры разгадана. Пол закурил, хрустко потянулся, что вызвало известное недоумение Харриса. Он славился утонченностью манер. В свое время СД довольно долго присматривалась к нему именно в этом плане, не гомосексуалист ли. У Шелленберга был довольно крепкий сектор, занимавшийся ими. До той поры, правда, пока Гиммлер не санкционировал расстрел своего племянника, уличенного в этом грехе. Сектор потихоньку раскассировали, да и выходы на заграницу резко сократились. Тотальная война. Не до жиру быть бы живу.
«Слушайте, джентльмен, не знаю, как вы, я просидел за рулем 6 часов, голова разваливается», — сказал Роман. «Как бы насчет кофе?»
«Тут за углом есть прекрасное место», — откликнулся Штирлиц. «Хозяина, кажется, звали Дионисио».
«Его посадили», — сказал Харрис. «Он рассказал смешной анекдот про Каудилью, и его отправили в концентрационный лагерь. Я был там полчаса назад».
«А его сын?»
«Мне было неудобно расспрашивать. Вы же знаете, теперь здесь все доносят друг на друга. Страшная подозрительность. Испанцев трудно узнать».
Пол хмыкнул. «Трудно будет беднягам, когда кто-нибудь шлепнет их Гитлера».
«Его не шлепнут», — возразил Штирлиц.
«Великого Каудильо отца нации охраняют как зеницу ока. Эту охрану ему наладил СС-бригадофюрер Раттенхубер. А он знал свою работу. Лично отвечал за безопасность Гитлера, а это не шутки».
«Какова его судьба?» — поинтересовался Харрис. «Ему воздали должное?»
Пол усмехнулся.
«Как понимать ваш вопрос? Вас интересует, чем его наградили? Наши медали за заслуги или сделали кавалером вашего ордена бани?»
«Я бы не отзывался так пренебрежительно об ордене бани», — певуче заметил Харрис. «Я не встречал людей, которых бы им награждали без достаточных к тому оснований».
Пол вопрошающе посмотрел на Штирлица. Тот улыбнулся.
«Это Роберт шутит, Пол. Он славится тем, что шутил так, как героя Джером Клапка Джерома».
«Пошли к Дионисию, джентльмены», — сказал Харрис. «Я приглашаю, выпьем кофе». Но они не успели выпить кофе, потому что вернулась Клаудия. Она вошла в гостиную стремительно, замерла возле двери, мужчины поднялись.
«Боже мой», — подумал Штирлиц, — «а ведь она совсем не изменилась, чудо какое-то».
«Да здравствуют прекрасные женщины, они наше спасение».
У Пола несколько отвисла челюсть. «Моя поездка в Бургас вполне оправдана. Такой женщине нельзя не стремиться». Я выскочил.
«Макс»,
— сказала женщина очень тихо. Она словно бы не видела ни Харриса, ни тем более Пола. Ее зеленые глаза наполнились слезами. Она подошла к Штирлицу, провела рукой по его щекам, тихо повторила: «Макс». Как странно.
Только после этого она обернулась к Харрису, улыбнулась ему, протянула руку. В лице ее не было растерянности, одна жалость и сострадание.
«Как хорошо, что вы ко мне заглянули, Роберт», — сказала она. «Я не чаяла, что вы когда-нибудь вернетесь в этот дом».
«Это мой друг», — сказал Штирлиц. «Его зовут Пол, он американец».
«Здравствуйте»,
— также отрешенно сказала женщина и снова посмотрела на Штирлица.
«Я думала, что вас больше нет».
«Почему?» —
улыбнулся Штирлиц.
«Я живучий. Мне гадали на вас. В Толедо живет старуха, ее зовут Эсперанса. Она гадает по картам и на кофейной гуще. На вас все время выпадала огненная лошадь, это к смерти. Пойдемте пить кофе, сеньора. Я сама заварю кофе в честь таких прекрасных гостей».
В столовой, окна в которой были по испанскому обычаю закрыты жалюзи и шторами, было темно.
В лесу клубился кафедральный мрак. Штирлиц невольно вспомнил стихи Пастернака. Он купил эту подборку его стихов в Париже, на набережной, именно в тот раз, когда возвращался из Бургаса в треклятый Рейх. Возвращался, как его заверило московское командование, ровно на полгода, а уж 10 лет прошло с той поры. Нет, 8. А какая разница, 10 или 8? Так и эдак четвертая часть сознательной жизни. Клаудия распахнула шторы, открыла деревянные жалюзи. Осеннее солнце было ослепительным и жарким. Но если всмотреться в спектр, можно было заметить приближение холода. Более других чувствовался зеркальный голубой цвет, некое ощущение первого льда на ручьях.
Пол оглядел комнату.
Все стены были завешаны яркой, но в то же время какой-то внутренной, сокрытой сине-зелено-красной живописью.
— Похоже на Эль Греко, — заметил Пол. — Кто художник, сеньора?
— Отгадайте, — сказал Клаудио. — Подумайте и отгадайте.
— Да я не очень-то силен в живописи, знаю только тех, кого включили в хрестоматию. Харрис усмехнулся. —
Это перестало говорить Максу. Только в его стране в хрестоматию не включали Матисса, Дега и Ренуара, не говоря уж о Пикассо и Дали. Фюрер считал всех их малярами и недоносками, а их живопись приказал называть низкопробной халтурой, призванной одурачивать мир по наущению проклятых евреев.
— Бедный Макс, — хмыкнул Пол. — Так кто же этот мастер, сеньор? Я бы купил один холст, если только вы не потребуете миллион.
— 50? — спросила Клаудио. — Или долларов?
— Миллион долларов мне не грозит, увы. Неужели этот мастер так высоко ценится?
— Выше не бывает, — ответила Клаудио. — Это картины Макса. Они нравятся вам по-прежнему, Роберт?
— Да, — ответил Харрис, — по-прежнему.
Пол изумленно посмотрел на Штирлица.
— Слушайте, какого черта вы вообще сунулись в... Почему вы не занимались живописью и только живописью?
— А кто бы меня кормил, покупал краски, снимал ателье? — спросил Штирлиц. — Становитесь поскорее миллионером. Я брошу службу на ИТТ и предамся любимому занятию.
— Буду стараться, — пообещал Пол, и отошел к картине, которая выделялась изо всех остальных.
Цвета на ней были более сдержанные. Красный соседствовал с розовыми тонами. Небо было легкое, прозрачное, в нем ощущалась осень. Но не здешняя, испанская, очень конкретная, как и все в этой стране, а какая-то совершенно особая, умиротворенная, что ли.
Вот так можно провалиться, — понял Штирлиц, наблюдая за тем, с каким интересом рассматривал Пол именно эту его картину.
Этот парень играет роль свинопаса, но он отнюдь не так прост, как кажется. Никто из немцев, приходивших сюда, не втыкался в эту работу так, как он. Впрочем, тогда она висела не здесь, сюда ее перенесла Клаудия. После того, как я уехал, раздав перед этим краски и кисть соседским ребятишкам. Можно быть дилетантом в политике, такое случается довольно часто. Нельзя быть дилетантом в искусстве. Проявление гениальности можно ждать в человеке, который равно распределен между эмоциями и логикой. Это редкостное сочетание. Один характер на десяток миллионов. При этом ни одна из двух ипостасей не имеет права на то, чтобы превалировать в человеке. Эмоция порождает мысль, логика контролирует содеянное, постоянная саморегуляция. Куда уж мне было до этого?
— Похоже на север, — сказал Пол, обернувшись к Штирлицу. — Но это не Германия. Это совершенно не те цвета, которые характерны для Германии. Скорее, Швеция, Эстония, север России. Где вы это писали?
— Здесь. — Да, — подтвердила Клаудия. — Я сидела в кресле, а Макс писал. Я еще спросила, где такое раздулье, такие холодные небеса. А он ответил, там, где нас с тобою нет. Правда, Макс?
— Думаешь, я помню?
— Я помню все, что связано с тобою. Она теперь говорила, казалось, с ним одним, и Штирлиц подумал о Харрисе. Бедный человек, не хотел бы я оказаться на его месте. Вообще-то ситуация невероятная, если вдуматься. В доме женщины, которая была нужна мне как прикрытие, и тогда, и сейчас. Увидать соперника, необходимого мне сегодня как воздух, как спасение, как надежда. Ибо он действительно из клана Белл. Этот клан очень не любит ИТТ. Если я поспрашаю самого себя на досуге про те данные, которые проходили через меня в ту десятилетней давности пору, я могу построить точный макет беседы с ним в Мадриде. А побеседовав, я получу тот канал связи с миром, который мне так сейчас нужен. Клаудио поставила на стол маленькие чашки. Кофейник у нее был здесь же, в столовой. Старинный, но подключен к электричеству. — Ты плохо выглядишь, — сказала Клаудио, положив свою сухую ладонь на руку Штирлица.
— Роберт смотрится лучше? — спросил Штирлиц.
Клаудио словно бы не слышала его. Даже не взглянула на Харриса. Тот старательно изображал наслаждение, которое испытывал от кофе, заваренного женщиной.
— Видимо, болел, — продолжала Клаудия. — Ты потом все мне расскажешь. У меня есть старуха в Севилье, которая лечит болезни. Травами. Ее зовут Пепита, ей 93 года. Мне кажется, она хитана. Цыганка. Если каждое утро пить набор трав, зверобой, тысячелистник, календулу и алоэ, человек обретает вторую молодость. Я пью этот сбор 7 лет.
— Продайте патент, — сказал Пол, отодвигая чашку. — Я разбогатею на этом пойле. — Спасибо, Клаудия, мне было чертовски приятно познакомиться с вами.
Он поднялся, вместе с ним поднялся Харрис.
Он достал из кармана маленькую коробочку и протянул ее Клаудии.
— Это вам?
— Спасибо,
— ответила женщина, с трудом оторвав свои прекрасные зеленые глаза от лица Штирлица.
— Спасибо, Роберт, это так любезно.
Она не стала раскрывать коробочку. Поднялась, протянула руку Роберту, он, низко склонившись, поцеловал ее.
— Могу я на один миг похитить у вас Макса? — спросил Пол. — Мне надо сказать ему 2 слова.
— Да-да, конечно, — ответила женщина. — Я пока сварю еще кофе, да, Макс?
— Спасибо,
— ответил он и вышел следом за Полом в гостиную. Тот закурил и, сев на подоконник, сказал.
— Я, конечно, узнаю, под каким именем вы здесь жили, Бользен. Спасибо, вы облегчили мне вашу проверку. Поздравляю вас с такой подругой и с вашей ловкостью. Билет на Сан-Себастьян отдайте мне, вам его оплатит Эрл. Я подтвержу, что вы ездили туда по моей просьбе. И верните мне все ваши деньги. Мне так будет спокойнее.
Вы ведете себя глупо, — заметил Штирлиц, протягивая американцу бумажник. Во-первых, я могу уехать с Клаудией. Во-вторых, если бы я решил бежать, я бы сделал это с товаром. Кому я нужен с пустыми руками? А вы по дороге поговорите с Робертом, он славный парень. Только, в отличие от вас, не сотрудничает с бывшими нацистами. Он пригодится в вашем деле, потому что, судя по всему, знает то, что вам не снилось. Вы, видимо, интересуетесь нашими, я имею в виду СД-связями. Они шли через ИТТ. Но британцы умеют работать с теми, кто стоит им поперек дороги, лучше, чем вы.
А что, из службы?
Думаю, нет. Во всяком случае, до войны никак связан не был. Им интересовались.
Пол шлепнул плоским бумажником по ладони, раскрыл его, просчитал деньги, пожал плечами и протянул его Штирлицу.
— Держите, вы правы, я не подумал. — Скажите мне, зачем вы взяли билет к баскам?
— Чтобы уйти от вас, — просто ответил Штирлиц.
— Куда?
— Куда глаза глядят.
— Почему?
— Потому что я испугался.
— Чего?
— Того, что снова окажусь в том ужасе, в котором был с 33-го года.
— Вы в СД с 33-го?
— Да.
— Давно считаете эту организацию ужасом?
— Да.
— С какого времени?
— Это мое дело.
— Почему вы решили, что здесь, после того, как мы вас нашли, вас ждет такой же ужас?
— Потому что Эрл дал понять, что он не любит вас и не верит вам. Так что моя работа, какая, не знаю, будет, видимо, направлена против вас. А я больше не выдержу того, чтобы быть в заговоре. Он возможен только один раз, причем... Заговорщики должны победить или же быть уничтоженными. Заговор ломает людям хребет. Постоянное ожидание, страх, который получает выход только ночью, накануне той минуты, когда ты проваливаешься в дрему после того, как наглотался намбутала. Понимаете?
С трудом. Я никогда не участвовал в заговорах. Вы расскажете мне завтра, о чем говорил Эрл?
Нет. Я сказал вам то, что мог. Если хотите, чтобы у нас состоялся диалог, объясните, отчего он посмел так говорить о вас? Дурак? Нет, умный. Ваша комбинация? Тогда я немного на вас поставлю. Топорная работа. С другим, может, пройдет, со мной нет. Я профессионал, поэтому играю партию на раскрытых картах. Страсть как не люблю темнить.
Пол затушил сигарету. Поднялся с подоконника, крашеного скользкой краской цвета слоновой кости, подошел к двери.
— Только не удирайте, ладно? — попросил он. — Во-первых, не получится, а во-вторых, мне понравилась ваша живопись. Честное слово.